Ну, бывает такая там бабушка в татуировках, там, с какими-нибудь клыками. Что? Типа лосины заставить его надевать? Что? У меня муж педик, что ли? Тут такая классная вечеринка, вот я уж купил билет. Давай ты тоже купишь, там увидимся. Быть свободным — очень важно соблюдение чужих границ. Это улучшает жизнь на всех уровнях.
Вы слушаете секс-подкаст «Балабас 69».
Привет, друзья! Вы слушаете подкаст, в котором изучают отношения и секс, развенчивают о них мифы и стереотипы, делятся чем-то новым и, естественно, своим опытом. И сегодня у меня в гостях Таисия Бланш. Привет!
Привет!
Таисия, я давно смотрел твой Инстаграм, читал о тебе, изучал, прежде всего ту тему, которой ты занимаешься, кинки-пати. И, конечно, у всех, кто будет смотреть, слушать, несмотря на то, что обилие информации на сегодняшний день достаточно большой, все-таки самый первый вопрос, который возникает у любого рядового пользователя, что такое кинки-пати?
Кинки-пати — это вечеринка, на которой можно все, только по согласию взрослых людей. Если вкратце прям совсем.
Хорошо, тогда копнем глубже. Зачем нужны они?
Для того, чтобы раскрыть свою сексуальность, попробовать что-то новое, подзарядиться классной атмосферой. То есть люди ходят на наши вечеринки за разным. Невозможно сказать, что все ходят за чем-то одним. Именно поэтому в свое время мы отказались от эпитета секс-вечеринки, потому что, ну, лично у меня ассоциации с этим не самые какие-то радужные. То есть обычно, думая о секс-вечеринке, я представляю что-то такое, ну, типа свингер-клуб какой-то, и вот все пришли чисто за сексом. А про кинки-пати это не так. То есть мы прежде всего предоставляем атмосферу, классную музыку, красивое шоу, мы декорируем клубы, у нас строгий дресс-код. То есть ты, попадая на кинки-пати, попадаешь в какой-то такой потусторонний мир. Потусторонний мир, где можно все, где можно самовыражаться как-то экстравагантно, можно пробовать фетиши, можно заниматься сексом, а можно и не заниматься сексом, то есть тебя к нему ничего не обязывает. Но, безусловно, это вечеринка для взрослых, и у нее соответствующая атмосфера. Мы делаем все для того, чтобы внутри вечеринки тебе захотелось раскрепощаться. То есть очень много новичков приходят, которые, ой, ну я чисто посмотреть, и к концу вечеринки у них появляется настроение, чтобы что-то попробовать и, может быть, даже позволить себе больше, чем они изначально планировали. Но, опять-таки, мы это делаем не потому, что мы там, не знаю, стоим там над людьми и что-то им там заставляем их делать, а просто потому, что действительно очень сильно вкладываемся в организацию и в атмосферу.
А как пришла идея первую вечеринку организовать?
На самом деле, такая не короткая история.
Готовы послушать.
Я была на вечеринке в Берлине, которая называется KitKat. И тогда для меня это было, ну, вот по-настоящему опыт, меняющий жизнь. Мы даже потом придумали слоган для кинки-пати «Life-changing experience», потому что это действительно что-то было, ну, совершенно потрясающее. Я очень долго не могла в жизни как-то найти там свое место, свою компанию, комьюнити людей с интересами, которые бы мне были близки, и с которыми бы мне было вот свободно быть самой собой. И у меня даже в какой-то момент была такая, типа, двойная жизнь. То есть вот я по утрам работаю, по вечерам хожу там и пытаюсь найти какие-то вечеринки. То есть я много попутешествовала даже по московским мероприятиям, и свингер-клубы, и БДСМ-клубы. И как-то мне хотелось чего-то найти именно в сфере сексуальности, потому что меня эта тема очень интересовала всегда и манила. Что-то соответствующее моим ценностям, но у меня не получалось. И потом я попала в Европу, и там, наконец, у меня, ну, случился такой бэр, когда я поняла, что вот, вот я нашла вот свою атмосферу, это какой-то совершенно потусторонний такой невероятный мир, причем надо понимать, что это Берлин, поэтому там не только гетеросексуальные пары, да, там и геи, и трансы, и какой-то карлик, и люди в возрасте, и молодые, и ну, короче, это все многообразие человеческой сексуальности и максимальная атмосфера принятия и толерантности любых там, не знаю, фетишей и проявлений. И мне это оказалось очень близко, потому что это такая атмосфера очень дружественная, да, к тебе, к чему бы ты там вообще не хотел делать, там никто на тебя косо не смотрит, потому что, ну, в целом всем на тебя наплевать, каждый как бы про себя туда приходит и ищет что-то свое в этом. И меня это очень поразило, и меня очень поразила культура. То есть, приходя на подобного рода вечеринки в Москве, ты ожидаешь, ну, я в тот момент... Была вполне стандартная ситуация, что тебя там начинают мацать за жопу сразу или как-то к тебе приставать, ну, потому что, ну, мол, пришла, давай, да? И, ну, никогда это не было чем-то приятным лично для меня, потому что я все время чувствовала, что мои границы нарушаются. А если я не чувствую себя в безопасности, то и раскрепощаться не хочется. Вот. А в Кит-Кате было все наоборот. То есть ты могла свободно сказать «нет», и это «нет» было услышано. И меня это просто потрясло, и я такая вау. И я бы хотела привнести, да, эту культуру в Россию. И была такая идея, соответственно, мы встретились дальше с Таней, с моей подружкой, с которой мы начали делать скинки-пати. И она на тот момент занималась проектом «Секс-просвет». Это лекции о сексе или связанные с сексуальностью для взрослых, вот. И она очень хотела сделать вечеринку, автопати секс-просвета. И я такая, о, классно, я тоже хочу вечеринку. Вот я была в Кит-Кате, оказалось, что Таня тоже была в Кит-Кате. В общем, мы такие, вау, надо сделать что-нибудь такое в Москве. Давай попробуем, сказали мы друг другу. И попробовали, и вот с первого раза получили огромный заряд позитива от гостей, которые к нам пришли, и сами просто были счастливы, что у нас как бы получилось. И вот все дальше пошло-поехало, мы там побросали наши работы и стали этим заниматься на постоянке. Вот такая длинная история.
Это давно было вообще?
Да, больше 4 лет назад. 4 года кинки-пати было в конце февраля этого года, 2020-го, соответственно, сейчас уже 4,5, считай, года, да, а с Таней мы встретились уже 5 лет назад, я думаю.
И сколько вечеринок вы провели?
Точно больше 30, по-моему, 33-34 на данный момент.
Почти по, скажем, 10 вечеринок в год.
Ну, почти мы что. Стараемся вот на данный момент, то есть когда мы только начинали, мы делали где-то примерно раз в 2 месяца, потом мы начали учащать, потом мы придумали разные форматы. У нас есть limited edition и big edition, то есть большие вечеринки, вечеринки для тех, кто уже к нам постоянно ходит, и в более таком малом масштабе, поэтому начали чередовать большие с маленькими, и на данный момент мы делаем практически каждый месяц, ну, конечно, исключая карантин, и исключая август и январь чаще всего. Отдыхаем.
А на европейский манер как-то уже стали похожи ваши кинки-вечеринки?
Я думаю, что наши вечеринки уже давным-давно обогнали европейский манер, ну потому что такое кит-кат, если уж прям совсем да, подходить? Это просто очень хорошая вечеринка с хорошей музыкой, с хорошими диджеями, ну там в основном техно, теххаус, красивое помещение и фетишный дресс-код. То есть там каждую субботу фетишные вечеринки по, там, не знаю, от 1000 до 3000 человек. А у нас, во-первых, нет таких масштабов, да, ну то есть Кит-Кат очень известная история, туда и туристы часто съезжаются, и просто все на свете. Вот, когда мы начали, у нас были вечеринки, там, 200-300 человек максимум. А сейчас и больше бывают, но в любом случае... Мы сразу поняли, что все время делать одинаковые фетишные вечеринки скучно. Мы придумали, что у нас будет каждый раз разный дресс-код. То есть сейчас мы экспериментируем с дресс-кодом. Бывают вечеринки там, вот БДСМ, а бывает какая-нибудь морская тема недавно была, там все русалки, пираты, морские капитаны и так далее. На Хэллоуин у нас будет вампирская вечеринка. То есть нам нравится делать разные атмосферы, плюс у нас всегда есть шоу, тоже в Кит-Кате этого нету, у нас практически нон-стопом с 12 до 4 утра что-то происходит на сцене, чаще всего в начале вечеринки мы еще делаем такие игры на знакомство, потому что новичкам тяжело влиться, то есть, ну, в Кит-Кате просто нет такой проблемы, что ты новичок и не знаешь, как влиться, ты просто попадаешь в эту клаку, где 90% людей уже тусуются просто годами, там, знаешь, какие-то есть люди, там, пенсионеры, какие-нибудь там, не знаю, ну, бывает такая там бабушка в татуировках, там, с какими-нибудь клыками, там, что-то в таком духе. Ну, то есть, понятно, ты смотришь на человека, понимаешь, что человек уже 30 или 40 тусуется вот каждые выходные, у него все хорошо. У нас нет этой культуры, да, в России, поэтому нам с самого начала надо было придумать правила, чтобы объяснить людям вообще, про что мы, чем мы отличаемся от всех остальных. И мы с самого начала придумывали правила. Нет, значит, нет, не нравится, откажи, захотелось, спроси, можно все, и фото-видеосъемка запрещена, дресс-код обязательный. Вот, это были с самого начала наши самые главные правила, которыми мы пытались регулировать как бы отношения между людьми внутри вечеринки. И мы эти правила до сих пор вешаем на каждом столбе, говорим о них со сцены. У нас есть люди, которые встречают гостей после прохождения дресс-кода и еще раз напоминают им о правилах, потому что это действительно очень важно. И ну, мы все выросли в патриархальной культуре, в которой правила другие. И чтобы человека ввести вот в нашу вечеринку, ему надо сначала объяснить. Тоже в Киткате этого нет. Так что на данный момент мы ну, сильно отличаемся от Китката. Мы намного более эстетичные, намного более гетеросексуальные. У нас больше разнообразия. У нас есть правила, у нас есть зонирование. У нас там есть массажная зона, сквирт-зона, БДСМ-зона. Мы пытаемся всегда как-то наполнить пространство в зависимости от темы каким-нибудь... прикольными игровыми штуками, не знаю, там какие-нибудь подвесные качели или надувной. У нас бассейн с шариками часто бывает. Ну, то есть какое-то мы стараемся всегда людей чем-то удивить. Ну, в Киткате это просто вот, ну, одна и та же дискотека каждые выходные.
То есть новичок, который придет, он всегда найдет себе место, куда применить себя. Либо просто постоит, посмотрит, как это происходит. Он...
Слушай, очень все зависит от... личности этого новичка, потому что я знаю людей, которые приходят, офигевают и вообще по стенке ходят с круглыми глазами, их всегда видно очень. Бывают люди, которые наоборот, они попадают в эту атмосферу, у них срывает крышу, то есть они наоборот такие: «А-а-а, хочу все попробовать», или наоборот начинают там девок за попы хватать, тогда наша кинки-полиция, вот тоже у нас есть своя история, в отличие от Китката, тоже в какой-то момент мы поняли, что надо следить за исполнением правил, потому что многие люди там, на каком бы столбе мы ни писали эти правила бесконечно, все равно есть люди, которые я не видела, а чё, я не знал, вот. И мы ввели такую практику, как кинки-полиция. Это не люди, которые прям ходят там, я не знаю, и стоят над тобой, проверяют, да. Но они как бы смотрят, чтобы правила соблюдались, чтобы никто не фотографировал, там, не знаю, телефон не доставал, да. И плюс к ним можно обратиться, если кто-то не понимает слова «нет», понятное дело, что они не могут проследить там за всеми гостями вечеринки. Но если ты попал в ситуацию, в которой человек нарушает правила, там... Ты, например, сказала 5 раз «нет», а человек продолжает тебя трогать, значит, он ну, не готов к этой вечеринке, он не понимает, куда он пришел. Можно обратиться к кинки-полиции, с ними проведут беседу и выведут. Да.
А он попадает в какой-то черный список?
У нас есть черный список, туда попадают прям совсем неадекватные люди, которые не просто там... Ох, извините, да, ну, то есть разные ситуации бывают. Действительно, иногда бывает там что-то человек недопонял, да. А если они начинают бычить, если они там употребляют какие-то запрещенные вещества или находятся в состоянии такого опьянения, что, ну, как бы неприлично, они попадают в этот черный список, и мы их больше никогда не пускаем.
А новичок, он, ну, вообще любой посетитель кинки-вечеринки, как он попадает туда? Он покупает билет какой-то?
Да, у нас есть сайт kinkydefispati.com, там можно купить билет, но билет можно купить только после одобрения твоей заявки, то есть у нас есть как бы отбор, мы не пускаем всех-всех-всех, иначе бы с самого начала наша вечеринка не была такой няшной, милой и дружелюбной, вот, потому что, конечно, когда мы только начали, очень много было заявок от парней, то есть примерно 2 раза больше, и мы всегда читаем комментарии, которые люди нам в этой заявке оставляют, мы просим оставить одну из соцсетей, и там есть какие-то там в духе ваши пожелания к вечеринке. И часто бывало такое, что типа там, не знаю, найдите мне проститутку или там хочу много тёлок ебать. Мы такие, ну, кажется, этому человеку не к нам. Вот, он не очень понимает, куда он собирается идти. Вот, и таким как бы простым, в общем-то, отбором мы оставляем для нашей вечеринки только тех людей, в адекватности которых мы, как нам кажется, уверены. Но плюс есть еще второй как бы этап, это дресс-код. Многие люди тоже его не могут пройти, а это очень хороший такой отсортировщик тоже людей, которые не готовы. Знаешь, там бывали истории на дресс-коде, типа подходят пара, и до этого, значит, ну, чаще всего там Таня бывает на дресс-коде и Анзол. Просто Таня мне эту историю рассказывала, она говорит, подходит пара, до этого я какого-то парня там переодела в юбку или что-то в лосины какие-то, потому что он вообще в джинсах пришел без костюма, и надо было как-то человеку помочь. Вот, и на это все смотрит девушка и говорит... То есть Таня говорит, что-то вы там не доработали. И не то, что прям там надо было, знаешь, какой-то аксессуар добавить к образу, mm-hmm. потому что он слишком простой был, да? А, у нас есть такое правило, что если ты можешь в этом образе сходить там к бабушке на ужин или просто в метро проехать, и никто не будет доставать телефон и тыкать в тебя пальцем и, типа, удивляться, то этот образ не подходит. То есть там просто в костюме с бабочкой нельзя. Плюс надо соответствовать каждому конкретному дресс-коду. Вот, ну, в общем, подходит вот эта пара, Таня говорит, извините, там вам надо доработать костюм. И девушка такая, что, типа, лосины заставить его надевать? Что, у меня муж педик, что ли? И Таня такая, ну... и просто не готовы, мне кажется. Ну, то есть дело не в том, что кто у нас там педик или не педик. Мы открыты к любой ориентации, к людям любого гендера, возраста, веса, роста, не знаю, национальности. У нас основная идея — это атмосфера свободы и принятия, да? То есть человек может проявлять свою сексуальную свободу и вообще сексуально самовыражаться как угодно. То есть если он хочет сегодня прийти в лосинах, пусть будет в лосинах. Если он хочет прийти, там, парень переодеться в девочку и прийти в юбке, почему нет? Ну, в смысле, если у него такое настроение. Мы никого не осуждаем и, наоборот, очень рады, когда гости вкладываются в свои костюмы, придумывают что-то классное. Именно из-за того, что у нас строгий дресс-код и все это знают, нет людей, которые... ну, не знаю, там, как-то выбиваются из этой атмосферы, да, потому что они в джинсах и в майках. И очень много людей, которые с каждой вечеринки все больше и больше, они там начинают за месяц готовиться, какие-то делать невероятные костюмы, потому что им прикольно. Не потому что мы их там заставляем, да, потому что им классно. В принципе, костюм на вечеринку можно собрать и, ну, из говна и палок, как бы, честно. То есть многие люди просто там, не знаю, обсыпаются блестками с ног до головы, делают себе какой-нибудь там головной убор из папье-маше или из старых маминых бус, там, я не знаю, что-то. То есть в целом, если ты хочешь как бы дешево собрать костюм, тоже есть всегда вариант, надо вопрос просто проявления креативности. А если, наоборот, не хочешь заморачиваться, у нас есть возможность купить билет Комфорт Плюс или отдельную услугу костюм под ключ, когда наш стилист специально тебе поможет и подберет костюм. Вот, но в целом, ну вот лично я просто люблю наряжаться, и мне нравится к каждой вечеринке готовиться, что-то там придумывать, макияж какой-нибудь, наряды, вот, кому-то наоборот там, не знаю, впадлу, но тоже я не знаю.
А как вы определяете вот этот лимит людей, сколько должно прийти?
Ну, как есть, да, ты, ну, как бы есть какие-то у клуба... границы.
А само помещение вы как находите? Или вы проводите в одном и том же?
Мы проводим в разных, потому что, как я уже сказала, у нас есть вечеринки Big Edition и Limited Edition, побольше, поменьше. Вот. И мы еще меняем клубы, ну, просто когда там, не знаю, бывает, закрывается клуб по какой-то причине, да, там, не связанный с нами, надо найти новое помещение. Мы предпочитаем, конечно, работать с проверенными клубами, где уже все нас знают, понимают, что у нас за мероприятие, как бы бармены нас знают, организаторы нас знают, всегда просто легче, да, и мы уже знаем площадку, понимаем, что где. Но, опять-таки, мы всегда в поиске новых площадок, просто потому что нам тоже самим нравятся какие-то новые помещения. Иногда мы находим какой-то клуб и такие, вау, просто тут клёво было бы вот на такую тему провести вечеринку, потому что тут вот такой антураж. Давайте сделаем, потому что это будет что-то новенькое. Потому что нам нравится просто удивлять наших гостей, знаешь, всегда чем-то, ну, типа, новым.
А участники, получается, вечеринки, они по возрастной от 18 и больше?
Да, без да, разницы. 18+.
То есть у вас есть и пожилые.
Слушай, ну приходят... надо честно сказать, мы все-таки не Берлин, а старшее поколение у нас намного больше имеет предрассудков и на тему секса, и на тему вечеринок. И, в принципе, вот люди постарше, чаще всего они относятся к какому-то олдскульному БДСМу, им у нас громко, музыка громко, сесть негде, вип-столов мало или дорого. Ну, то есть есть, ну, у этих людей какие-то свои представления о том, как нужно отдыхать. Это абсолютно нормально, у них есть свои какие-то мероприятия, вот. Но у нас все-таки вечеринка В основном костяк 25-35. Вот. То есть бывают и постарше, бывают и помладше, безусловно. Но вот это вот какое-то основное ядро нашей аудитории.
А пар больше или одиночки?
Ну, одинаково. То есть очень часто пары даже приходят, ну, не пары, а там друзья, допустим, или компаниями. Бывают там парень с девушкой, бывает муж с женой. Кто-то приходит освежить отношения, кто-то приходит там в поиске, например, какого-нибудь третьего в пару, да. Кто-то приходит просто внутри пары остаться, да, то есть зарядиться этой атмосферой, может быть, немножко экзибиционизмом позаниматься или, наоборот, посмотреть на других и уехать к себе заряженной вот этой энергией. Ну, то есть у всех разная мотивация.
А зачем вот именно моногамной паре приходить на вечеринку?
Ну, как я уже сказала, вот, освежить отношения, зарядиться, подсмотреть какие-то практики интересные, просто вдохновиться на что-нибудь. Очень много приходит пары за вдохновением, потому что в браке как-то вот все одинаково, вот уже 10 лет там они вместе, вот часто и с детьми уже, как бы уже все этапы в жизни пройдены, но вот хочется как-то искорки добавить, да, в отношения, и они приходят, смотрят там, как другие этим занимаются, может быть, кого-то, я не знаю, потрогают, но не все равно вовлекаются, да, в какие-то сексуальные отношения, им этого как бы достаточно абсолютно.
А как привлекаете народ? То есть какая-то реклама, сарафанное радио, что это?
Слушай, в основном сарафанное радио, ну и надо понимать, что не так давно у Фейсбука и Инстаграма очень сильно изменились политика в отношении секса и всего, что с этим связано. Поэтому нас... когда-то мы еще пользовались таргетом, но сейчас нас все аккаунты забанены везде. В Инстаграме это наша большая боль. Нас блокировали 7 раз. Как ты понимаешь, 7 раз — это много денег.
Да.
Вот. И мы решили, что больше мы не будем испытывать судьбу. У нас сейчас есть Инстаграм. Мы там ведем только сторис. И в самом уже внутри этой канала, да, только висят афиши, они у нас супер эстетичные, в такой монохромной гамме, без голых тел, фотографий и вообще изображений людей чаще всего. Соответственно, просто ведем сторис, чтобы люди о нас знали, чтобы, если что, они могли нас найти, но все аккаунты очень лаконичны. Если вы хотите посмотреть, как выглядит наша вечеринка на фото и видеоотчетах, а мы их каждый раз абсолютно делаем, просто заходите на наш сайт, как я уже говорила, kinky-party.com, это наш единственный сайт, потому что сейчас стало много вечеринок, которые называют себя кинки, там, тигринки, кинки, вагинки, не
а
знаю.
А вот, кстати, как отличить вот?
Наша информация о наших вечеринках есть только на нашем фирменном сайте и больше нигде. У нас, ну, соответственно, есть сайт, там же в меню ты заходишь, есть все наши соцсети, то есть у нас есть Telegram, Facebook, ВКонтакте, то есть мы везде ведем все, вот. И плюс у нас есть фирменный стиль, у нас есть звезда, Kinky Party — это наш логотип, мы всегда все наши афиши выглядят черно-белые такие в монохроме. И, ну, мы не нарушаем, не знаю, личных границ, не ведем черный пиар, не пишем тебе в личку, типа, приходи на нашу вечеринку, потому что мы, ну, про другое, у нас ценности есть определенные, что мы не нарушаем чужих границ. Очень часто мошенники что делают там? Зовут на вечеринку, которая просто не существует. То есть совсем недавно сделали просто копию абсолютно нашего сайта, и поставили там просто другую дату и ввели там на какую-то другую платежную систему. Мы сотрудничаем с Таймпад и продаем только через Таймпад. Если вам предлагают купить билет сразу, без одобрения заявки, это точно не мы. Вот, смотрите на мероприятие, куда вы идете, на фотографии. То есть часто красивая обложка сайта, заходишь на фотки, а там просто трэш. Вот. Или часто бывает, там пишут в личку какая-нибудь секси-чика такая, типа, ой, такая классная вечеринка, вот я уже купил билет, давай ты тоже купишь, там увидимся. Вот, и оказывается, что и девушка подставная, и вечеринки нету. Ну, то есть очень уже много было историй про мошенников, поэтому я об этом говорю, потому что, естественно, как только люди попадают на какое-нибудь говно, их кто-то обманывает, или они приходят на вечеринку, ну, где было там неэтично, неэстетично, страшно, некрасиво и так далее, они дальше пишут нам. Они такие, вот были на вашей вечеринке, вот вы говорили, что у вас там нет, значит нет, а вот тут все полное говно. А потом оказывается, что люди вообще на другую вечеринку пошли. Мы такие, чуваки, пожалуйста, проверяйте, ну, куда вы идете. Все просто. Надо просто только на нашем сайте билеты покупать и не вестись на все остальное.
Да, мошенники развиваются, придумывают новые какие-то способы, как нас всех обмануть. Хорошо. Как я понимаю, вы не требуете справки на свои вечеринки, именно о том, что нету ВПЧ.
У нас есть огромная надежда, что да. взрослые люди смогут сами отвечать за свое
здоровье.
Здравый
смысл у них он есть?
Ну, слушай, ну, каждый сам ответственен за свое здоровье. Мы предоставляем на вечеринке все для того, чтобы ваш секс мог быть безопасным. Начиная от презервативов, хлоргексидина, смазки, латексные салфетки, латексные перчатки, антибактериальные какие-то санитайзеры и так далее. То есть, ну, просто следи за собой и за тем, с кем ты взаимодействуешь. Ну, понятное дело, что это вечеринка, на которой, как и вообще в любой жизни, даже если я познакомлюсь с парнем на улице или на любой другой вечеринке, я не буду с ним заниматься сексом без презерватива, потому что у меня есть голова на плечах. А если она у вас есть, то вы будете, скорее всего, делать то же самое. Вот, поэтому наша вечеринка в этом смысле не отличается никак от обычной жизни. У нас, даже если бы мы с людей собирали справки, то есть мы в какой-то момент даже поговорили об этом, ты можешь сделать справку позавчера, она как бы будет свежей, но ты сегодня пошел с кем-то переспал и мог заразиться чем угодно, поэтому это никакой гарантии не дает. Соответственно, недавно у нас, кстати, появился интересный коллаб с организацией, которая занимается как раз там проблемами ВИЧ и бесплатно собирает анализы. Мы на последних двух вечеринках была такая возможность бесплатно пойти и сдать анализы на ВИЧ. Вот.
Это удобно.
Да, это прикольно. Ну, нам показалось, что это клевый коллаб такой, знаешь. Ну, в общем, что-то такое про секс-просвет правильное. Типа, проверяйся регулярно. Ну, это главная мысль, которую мы хотели донести.
Понятно. А почему тогда на вечеринка, которая пропагандирует свободу, есть правила?
Ну, потому что свобода — это не... Сейчас забыла слово. Свобода — это не вседозволенность. Вот что хотела сказать. То есть вседозволенность, как и там хаос, да, или как какая-нибудь анархия, она... ну, не предполагает, в общем-то, на самом деле никаких свобод, потому что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И если мы говорим про анархию или вседозволенность, это просто когда сильнейший нарушает свободу всех остальных людей. Тут не про свободу. А чтобы каждый максимально смог самовыражаться, чувствовать себя в безопасности и как раз быть свободным, очень важно соблюдение чужих границ. То есть ты свободен, ну, в своем периметре, да, пока ты не задеваешь других или пока ты не делаешь с ними по согласию. То есть мне кажется, намного больше свободы в том, что ты, например, не знаю, пришел на кинки-пати, тебе захотелось сегодня нарядиться там в девушку или там, не знаю, в киску или побыть лошадкой, ну, неважно, да, и ты подходишь к кому-нибудь и говоришь, там, не знаю, хочешь, я покатаю тебя на моей спине, или хочешь, я тебе там поцелую ноги, потому что я фут-фетишист. И кто-то тебе скажет нет, а кто-то тебе скажет да. И ты с этим человеком, который тебе сказал да, найдете много общих тем и, возможно, действий. Проведете отлично время. Вот как бы и все проявили свою свободу.
А кинки-вечеринки — это вообще прибыльный бизнес?
Ну да, потому что мы с Таней вот... с которой мы вместе основали вечеринку, полностью отказались от нашей прошлой работы. Там Таня работала учительницей французского, я режиссером. Вот где-то с третьей вечеринки мы ушли с работы с наших и с Таней стали заниматься фулл-тайм только кинки. Но, понятное дело, с другой стороны, то есть я не могу сказать, что мы олигархи какие-то, и там прям звезды с неба хватаем. Ну, как-то помаленьку развиваемся, у нас растет очень количество сотрудников, качество растет, понятное дело, потому что нам хочется развиваться прежде всего в качестве, хочется, чтобы люди получали те эмоции, за которыми они пришли, и мы стараемся все для этого делать.
Когда я готовился к нашему интервью, я пролистал много информации, и я был, ну, удивлен, может быть, даже, можно сказать, шокирован тому, как много у вас хейтеров.
Да?
Да, 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 да.
А где ты их нашел?
Видимо, ты не замечала. Вот, но те площадки, платформы, где вы были записаны, где было у вас интервью, где ты вместе с Таней, где, вы, угу. где ты сольно, везде были комментарии. Это была группа ВКонтакте, в Инстаграме и так далее. Угу. Один из таких примеров — это Тильда подкаст.
Угу.
ВКонтакте у них есть группа. И там я прочитал, ну, наверное... комментариев 20, не скажем, что это статистические данные прям стопроцентные, да, но из вот этих 20, наверное, 15 все были хейтеры.
Mm-hmm.
Вот. Это было настолько ярко выражено, то бишь люди говорили о Боге, говорили о том, что там Бог создал людей именно вот только такими, что они только гетеросексуальные, вот, и что они предназначены только для того, чтобы размножаться. Это их главная функция.
В браке желательно еще, да?
Да, то есть и кто-то там писал, что вот публичный дом развели. Вот, то есть в практике ты не сталкиваешься с этим?
Честно говоря, нет. Но у меня, например, тоже есть личная страница в Инстаграме, где я, которую сейчас вот активно веду и развиваю, там пишу всякие секс-просветительские, бодипозитивные и просто что-то о сексе, ну, как я вижу это, согласно моим ценностям. И забавно, мне недавно написала девушка какая-то, пишет, часто ли вам делают неприличные предложения? И я такая, ну, вообще не делают. Ну, то есть, видимо, какая-то у меня такая подача, что на меня просто, не знаю, не прилетают. Ко мне вообще никакого говна не прилипает. Не знаю, как уж так получилось. Я, конечно, надеюсь, что это потому, что я такая классная, приличная и такая секс-просветительская. Я все очень хорошо объясняю всем. Вот. Но мне просто кажется, что, не знаю, ну, бывает такое, кто-нибудь пишет что-нибудь, типа, не знаю, классная жопа, я бы там, типа, не знаю, тебя-то драл. Ну, я ее просто блокирую сразу, и все. Ну, это раз в месяц, может.
Почему все-таки нам важно, вот как ты, как и я, продолжать вот говорить открыто о сексе?
Ну, потому что об этом очень мало говорят. Когда мы начинали, мы начали с того, что я присоединилась к команде, которая делала секс-просвет, потому что мне очень близки были те идеи, которые они пропагандировали тоже. Давайте называть вещи своими именами, давайте друг с другом общаться словами через рот, давайте больше знать о том, как сделать секс безопасным. Я присоединилась к этой команде, в какой-то момент секс-просвет, ну, немножко подугас просто потому, что он выполнил какую-то свою функцию. Сейчас уже очень появилось много секс-блогеров и людей, которые об этом как-то, ну, с правильного более ракурса, да, говорят. Потому что раньше было там, если минет, то только чтобы насосать на шубу. Сейчас как-то, в общем, больше стало информации о том, что минет может быть приятной практикой для обоих полов. Вот, ну, ты понимаешь, не только в минете дело, там да, широкий спектр. И, ну, мне, короче, кажется, что это сильно улучшает жизнь людей, когда они знают о секс-просвете. Причем не только на уровне, что их сексуальная жизнь лучше становится, их просто вся жизнь лучше становится, потому что если я знаю, как мне нравится, что я люблю, кому я готова позволить там, дотронуться до меня, до моего тела, даже не в сексуальном плане, да, в любом, просто я начинаю лучше узнавать свое желание. Я там развиваю то, что называется сейчас, да, сексуальный интеллект. То есть это не про то, сколько поз я знаю, да, а про то, что я соблюдаю границы других людей, я уважаю себя, свои желания, я знаю, что мне нравится, и могу об этом прямо сказать. Это улучшает жизнь на всех уровнях. И, конечно, ну, огромные метаморфозы произошли с моей жизнью, когда я стала заниматься секс-просветом и узнавать что-то вот с правильного, как мне кажется, ракурса о сексе. И мне теперь хочется очень сильно этим поделиться с другими.
Ты молодой режиссер в прошлом, как я понимаю.
Молодой в прошлом, старый в настоящем.
Старый в настоящем. Вот, что-то порядка 6 документальных фильмов снимала.
Слушай, я не помню на количество.
Да. Окончила в ГИК.
Угу.
Как ты, скажем так, докатилась до такой жизни, что вдруг стала организатором кинки-вечеринок?
Ну, знаешь, как-то не пошло у меня с кино, если честно. То есть у меня был момент, что вот у меня как-то все очень классно началось. То есть там мой первый учебный фильм еще во ВГИКе обкатал просто все фестивали, и там я что-то насобирала просто целую полку призов. И дальше как-то там второй мой фильм, третий. В общем, короче, все как-то шло хорошо. А потом в какой-то момент, и я, ну, честно могу сказать, не знаю именно в связи с чем, как-то перестало мне вести, да, то есть фильмы перестали попадать на фестивали, потом я вышла в взрослую жизнь, где надо было зарабатывать деньги, а не творчеством заниматься, и оказалось, что это намного скучнее, чем я думала, то есть, знаешь, как мы себе представляем режиссера, это такой человек, который сидит в режиссерском кресле, всеми там, не знаю, управляет, или он такой мудрый, все его слушаются, и он такой, типа, создает шедевры, а деньги сами капают ему, значит, просто с неба. Ну, конечно, это все не так. Конечно, нужно очень сильно прорываться, иметь знакомства, ну, как везде, да. И, ну, иметь талант тоже, конечно, к этому, ко всему, и такую очень сильную волю к победе. У меня, как мне кажется, был талант и сила, но, возможно, их было недостаточно для того, чтобы вот прям прорваться куда-то, куда мне хотелось, то есть заниматься творчеством. Я сняла несколько документальных фильмов, как бы своих, на деньги Минкульта, но на деньги Минкульта можно было, ну, просто их потратить вот на съемки, ну, типа, ты не получал фактически зарплаты за это, да, то есть это все вот на добровольных началах, там, за 3 месяца, не знаю, мог получить 50 тысяч, и, ну, понятное дело, что это там, дай бог, на еду бы ушло, и все. И в какой-то момент я поняла, что, ну, как бы, либо я продолжаю заниматься творчеством и сижу на шее у родителей, чем мне не хотел заниматься, либо я начинаю работать на тех проектах, которые мне не нравятся, да, и я начала зарабатывать хорошие деньги, но при этом жизнь моя потеряла вкус. Мне было очень тяжело, потому что я делала то, что мне не нравится. Как ты знаешь, говорят, что найди то, чем любишь заниматься, и тогда тебе не придется ни дня в жизни работать. И вот когда я нашла Кинки-пати, я поняла, что я вот, ну, нашла свое призвание. Вот я не чувствую, что я работаю сейчас. Я чувствую, что я вот занимаюсь любимым делом.
Но это помогает тебе бороться с депрессией?
Ну, не знаю. Ну, в смысле, а что, у меня депрессия?
Не, ну, я помню, как ты отражала в Инстаграме тему депрессии, что ты пьешь антидепрессанты, что есть недавнее интервью у Шихман.
А, слушай, с Ахмедовой, да.
Да, с Ахмедовой эта
очень
тема.
Сочувствую. Слушай, у меня нету, ну, допустим, да, там, биполярного расстройства или какого-то серьезного расстройства. А я, честно говоря, в какой-то момент выгорела. Был у меня такой момент в жизни, где-то год назад. Я очень устала. Вот, но я думаю, что это довольно частая такая творческая проблема у людей, которым, знаешь, как мы когда начали делать Кинки-пати, было столько энергии, столько сил, что мне хотелось просто, ну вот, феерить этой энергией. А потом где-то там к 3-му году, да, ты понимаешь, что ты не можешь просто спринт бежать все время. То есть, чтобы бежать на длинную дистанцию, надо как-то перераспределить силы. И у меня был такой момент, что я просто такая: так, ребята, я на неделю уезжаю в загородный дом, вокруг там лес, вот я хожу по лесу и слушаю птичек, и ничего не делаю, потому что иначе я сейчас сдохну. Вот, но это, я думаю, что была проблема не того, что я занималась тем, что мне не нравится, а потому что я перевложила силы, отдала больше, чем, ну, могла вообще понести на своих плечах. Сейчас я стараюсь экономить, стараюсь больше выделять себе время для отдыха, и вообще говорю, что мое любимое место в квартире — это кроватка.
Не только у тебя. Так, а почему Бланш? Это Бланш Дюбуа?
Ой, кстати, да. Это так здорово, что ты знаешь Бланш Дюбуа.
Ну,
это
просто «Трамвай желания» фильм мне очень нравится. Собственно, это по пьесе Уильямса.
Уильямса, да. Короче, я в институте прочитала эту пьесу. Она меня очень тронула, я прям расплакалась, когда ее прочитала. То есть, она, не знаю, она почему-то как-то достала меня до глубины души. И потом, когда я в какой-то момент, вот у меня началась такая двойная моя жизнь, я завела себе ЖЖ и надо было придумать какой-то себе псевдоним, и я придумала себе, что вот меня будут звать Бланш, ну, просто потому что вот я любила Бланш Дюбуа, я и фильм смотрела, я посмотрела больше 5, наверное, театральных постановок. Ну, то есть я такая, типа, задрот по трамваю желания. Ну, бывает у людей, знаешь, что-то нравится вот человеку. Вот я очень любила эту пьесу. И в какой-то момент, когда мне уже нужно было придумать себе псевдоним как бурлеск-артистки, если ты знаешь, я сейчас еще занимаюсь бурлеском и выступаю, и преподаю, вот, я решила, что надо удлинить имя, ну, потому что обычно все там какая-нибудь... Кики де Биган или там мисс Стейси Паркер. Ну, что, ну, то есть что-то нужно длиннее, чем просто Бланш. И вот первое, что мне пришло в голову, это была Бланш де Москву, то есть Бланш из Москвы, если с французского переводить. Можно было еще попробовать Бьянка де Моска на итальянский манер.
Звучит.
Да, ну, в общем, короче, выбрала и выбрала. На самом деле, это было прикольно, что когда я ездила в Европу, у меня же еще очень много контактов из европейского кинки-сообщества, я практически регулярно, ну, исключая карантин, ездила в Берлин там раза по 3-4 в год на всякие кинки тоже, сборища и фестивали. И иностранцам очень просто тяжело выговорить слово Таисия, да, имя. Поэтому Бланш, ну, чаще всего для них что-то более понятное. И когда, из-за того, что я тусить как бы начала вот за границей, я еще ездила в Кабдаг, это такой город нудистов, если знаешь, во Франции.
Татарусов рассказывал.
Да, 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 вот тоже там была, и там, ну, людям было легко, Бланш — это светленькая, ну, как раз, в общем, было легко запомнить.
Так, а всегда ли в твоей сексуальной жизни было все гладко?
Вообще никогда не было гладко, именно поэтому я думаю, что я...
И поэтому такая раскрепощенная.
Ну, слушай, а что значит гладко?
Ну, скажем так, табу какие-то присутствовали?
Слушай, да, ну, даже не знаю, как сказать. Есть какие-то природные данные, которые у меня были. Как мне кажется, что у меня там повышенная либидо относительно там многих людей, которых я знаю. А при этом у меня очень много любопытства к сексу, и мне нравится пробовать новое. И как бы новизна для меня тоже очень манящая история. Я не могу сказать, что у меня какие-то были жесткие табы, ну, табу. Ну, кроме, конечно, там, насилия, которое не по согласию происходит и не игровое, там, не знаю, дети, животные, копра и все, что связано с жестью. То есть это никогда меня не интересовало. А все остальное мне всегда было любопытно, потому что, ну, мне кажется, что мне, в принципе, любопытен контакт с другими людьми, какой-то телесный. Я очень люблю запахи, вкусы. Мне нравится, не знаю, принюхиваться к людям, мне нравится их трогать, я не знаю, очень тактильное. Вот, и мне это дает очень много энергии. То есть сексуальная энергия всегда была таким, ну, движущим вообще в моей жизни. То есть я не знаю, я иду в какой-нибудь кружок, потому что там есть парни. Или я иду на работу, и, например, я ненавижу там, да, когда я в кино работала, там... Я иду на какие-нибудь съемки, я уже заранее знаю, что мне будет скучно, но я выбираю себе какого-нибудь парня, в которого я, ну, типа, влюбляюсь или хотя бы начинаю флиртовать. И жизнь моя становится лучше, потому что, ну, какой-то появляется в ней вайб, какая-то энергия. И сексуальная энергия очень мне много всю жизнь давала. Вот, и каждый раз, когда я ее пыталась, наоборот, задвинуть в угол и не замечать, у меня происходил такой в жизни сразу спад сил, и, в общем, делать так, конечно, лучше не надо было. Вот, я сейчас уже понимаю, как мой организм, ну, как бы работает, что, где мне надо отдыхать, где мне нужно, наоборот, подпитаться сексуальной энергией, и... Именно благодаря вот секс-просвету и кинки я очень много про себя проняла, про себя поняла и начала понимать лучше, чего я хочу, чего я не хочу. И, ну, мне кажется, что, ну, вот на данный момент я полностью удовлетворена там и своей сексуальной жизнью, и тем, что у меня происходит.
А как ты относишься к порно? Ты вот как режиссёра не оцениваешь вот то, что происходит? Или вообще не смотришь и не воспринимаешь это?
Слушай, это прям такая большая тема, потому что я все-таки чаще всего смотрю и даже, ну, прям... Иногда целенаправленно не смотрю там какой-нибудь порнохаб, а смотрю феминистское порно. Что это значит? Это Эрика Ласт, это Four Chambers канал. То есть это порно, где живые люди занимаются сексом с живыми людьми, где присутствует разнообразие, где присутствуют какие-нибудь прикольные, не знаю, съемки или натуралистичность, да, то есть я... как и, наверное, любой человек там, моего возраста, в какой-то момент начала смотреть порно и начала смотреть открытые источники. И я считаю, что это очень сильно влияет на сексуальность в негативном смысле, потому что это не натуралистичное показывание вот, самого процесса, да, там женщины чаще всего, которые там могут, там, не знаю, анал там, вагинал, анал, тра-та-та, большие вещи в себя запихивать. И ты как бы на это смотришь, особенно если у тебя нет опыта, да, своего достаточного. И ты такой, это должно быть круто. Или все женщины любят вот так. И есть же огромный такой перекос в обществе, что считается, что мужчина он доминант, женщина обязательно сабмиссив, и вот круто потаскать девушку за волосы, и всем женщинам нравится, чтобы их долбили огромными штуками. Как бы это не так. И я считаю, что порно формирует вот эту неправильную картинку. Там нету, не знаю, возьми смазку, я не знаю, там нету, подготовься к анальному сексу, вот этого всего нет. Поэтому в какой-то момент я поняла, что порно, ну, портит мне мою сексуальную жизнь. И я постаралась прям в какой-то момент сознательно от этого отказаться. То есть, знаешь, как бы мне хотелось, но я не делала. А потом в какой-то момент, как со сладким, знаешь, и не хочется больше. То есть просто уже мозг, ну, перестроился, и он больше этого не хочет.
Понимаю, понимаю. Ты уже дошел до этой стадии, когда вообще не воспринимаешь.
Ну, потому что ты же знаешь сам, наверное, что если ты как бы... Вот хорошее сравнение со сладким. То есть ты начинаешь повышать градус. Тебе надо еще пожестче. А потом в твоей реальной жизни, ну, как бы понятное дело, у тебя начинают возникать эти картинки, которые ты смотришь. А они, ну, не дадут тебе того удовольствия.
А как родные и близкие относятся к твоему творчеству, к твоему бизнесу?
Слушай, в целом хорошо, на удивление, то есть был какой-то момент в самом начале, когда я начала этим заниматься, моя мама волновалась, типа, вот что же ты бросил режиссуру, была нормальным, серьезным человеком, а вот теперь фиг пойми, чем занимаешься, вот, но потом, то есть прошло какое-то время, не знаю, полгода, она увидела, что там я хорошо зарабатываю, я хорошо выгляжу, я улыбаюсь, я в хорошем настроении, у меня есть друзья, у меня там появилась какая-то своя компания, не знаю, наладилась личная жизнь, и теперь она не просто там меня поддерживает, она там мой главный фанат, слушает мои интервью, помогает мне с постановкой номеров на бурлеске, вот, так что, ну, прям всячески меня поддерживает, да.
Ну что ж, мы дошли до финального вопроса.
Так.
Самый простой. Можешь ответить коротко, можешь расширить, растопырить. Ты веришь в Бога?
Я не верю в того Бога, который предлагает там православная или католическая церковь. Я верю, ну, в некий высший разум, субстанцию или какого-то создателя, да, но не который, знаешь, как такой строгий отец такой, сюда не ходи, это не делай, а вот иначе я тебе бобо сделаю, да. Я верю, ну, в какую-то природную вообще, не знаю, магию, ну, не в смысле эзотерики, да, а, ну, верю точно, абсолютно то, что создало нашу Вселенную, это... ну, какое-то невероятное, да, существо. Верю в судьбу, верю в какое-то переплетение каких-то линий, удачу и так далее. Но я не верю в это настолько, чтобы, не знаю, жечь свечки, молиться, ходить в какие-нибудь храмы. То есть мне хватает просто, ну, некой веры внутри себя в то, что все будет хорошо, и я считаю, что мне этого полностью достаточно.
Что ж, у меня в гостях была Таисия Бланш. Большое тебе спасибо за то, что пришла. Надеюсь, мы хоть чуточку коснулись темы кинки-вечеринок, и люди смогут понять, что этого можно не бояться, да, и это для кого-то может представить какой-то действительно интерес, а может быть, ввести какое-то разнообразие в свою жизнь, сексуальную жизнь. Вот. Ну, а для наших слушателей и тех, кто смотрит, я хочу напомнить, что лайки, комментарии, подписка, никто это ничего не отменял. Можете кому-то передать, сказать, что вот есть такой подкаст, потому что, как мы уже и говорили с Таисией, что тема секса не только табуирована среди людей, да, но еще и табуировано в интернете. То есть элементарно пример, что у Таисии в группе в Фейсбуке слово «секс» написано со звездочкой.
Да.
Вот, потому что если написать слово «секс» полностью, их группе придет криндец, и тогда придется заново все это придумать. Вот. Поэтому жду от вас ваших фидбэков. И, собственно, всем желаю удачи, хороших выходных, будущих выходных, потому что подкаст выходит во вторникам, и хорошей сексуальной жизни вам. Удачи и пока. Спасибо.
Пока. Спасибо.